Все, кто способен теперь самостоятельно мыслить, видят, что великие схоласты мыслили на редкость ясно. Но ясность это как бы намеренно бесцветна. Все признали уже, что высшим искусством средневековья было строительство общественных зданий, общинное ремесло архитектуры, портретная живопись тогда не процветала. Однако друзьям святого Франциска удалось оставить нам портрет, нечто вроде благочестивой и благоговейной карикатуры. Некоторые краски и линии неповторимы до извращения, если можно назвать извращением то, что связано с обращением. Даже среди святых Франциск был чудаком, эксцентриком, хотя чудачество его в том и состояло, что он всегда стремился к центру. И вот я отложу рассказ о первых его приключениях и о создании великого братства, поднявшего столь кроткий мятеж, чтобы дополнить несовершенный портрет. В предыдущей главе я пытался рассказать о том, что происходило. Сейчас я попытаюсь рассказать, к чему это привело, кого создало, каким стал Франциск, испытавший первые образующие личность события. Я попытаюсь описать человека в бурой, подпоясанной вервием одежде, которого встречали на дорогах Италии. Ведь именно он, да милость Божья, объясняют все, что было после. Те, кто видел его, вели себя не так, как те, кто его не видел. Если, узнав о народном смятении, о призывах к папе, о толпах нищих, осаждавших престолы владык, о мире, забродившем заново, о слове «брат», зазвучавшим по всей Европе, вы спросите, почему все это было? Мы приблизимся к ответу. Хоть косвенно, хоть как-то, услышав один определенный голос и увидев из-под капюшона одно определенное лицо. На свете был Франческо Бернардоне, другого ответа нет. Попробуем же представить себе, что он живет на свете одновременно с нами. Теперь, когда мы пусть кратко и грубо рассмотрели его жизнь изнутри, попытаемся увидеть его извне, словно незнакомец идет навстречу по дороге среди холмов Умбрии, меж олив и виноградников. Франциск Ассизский был худощав той худобой, которая вместе с подвижностью как бы уменьшает рост. Наверное, он был выше, чем казался. Биографы называют его человеком среднего роста. Во всяком случае, хилым он не был. Судя по тому, сколько ему довелось вынести, он отличался выносливостью. У него было смуглое лицо южанина и темная бородка клинышком, такая, какие выглядывают на картинках из-под капюшона гномов, а глаза светились огнем, сожигавшим его днем и ночью. Когда читаешь о его словах и делах, чувствуешь, что он еще больше, чем все итальянцы, питал склонность к пылкой пантомиме жестов. Если это верно, верно и то, что жесты его больше, чем у всех итальянцев, выражали приветливость и радушие. Обе эти черты, и живость, и вежливость, просто внешние знаки того, что четко отличает Франциска от многих, кого можно было бы счесть похожими на него. Вполне справедливо говорят, что ассизский аскет положил начало средневековому, тем самым и нашему театру. Его, конечно, никак нельзя назвать театральным, он не любовался собой, но связь его с театром не случайна. Эту его сторону легче всего объяснить, если мы рассмотрим то, что обычно считают свойством спокойным и называют любовью к природе. Придется и нам употреблять этот термин, хотя он совершенно неверен. Святой Франциск не любил природу. Чем-чем, а любителем природы он не был. Любители эти страдают каким-то сентиментальным пантеизмом. Материальный мир для них зыбок и неверен. В эпоху романтиков, в эпоху Скотта и Байрона нетрудно было себе представить, как отшельник в руинах часовни, по возможности при свете луны, обретает покой и радость в согласии темных лесов и тихих звезд, размышляя над манускриптом или свитком, богословский смысл которого не совсем понятен автору. Отшельник этот любил природу как фон. Для святого Франциска ничто не было фоном. Можно сказать, что для него вообще не было заднего плана, кроме, пожалуй, той божественной мглы, из которой на зов любви Господней выходит одна за другой твари всех цветов и форм.